Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Есть такая почтенная организация, своими корнями уходящая в 90-е или в нулевые годы, Российский союз промышленников и предпринимателей, называется РСПП. Очень давно там в качестве председателя числится такой Александр Шохин, еще тоже либерал из 90-х годов, связанный с правительством реформаторов. Вот эти люди должны собираться вместе, богатые и знаменитые, для того, чтобы рассказывать, какие же там успехи у промышленников и предпринимателей в Российской Федерации. В последние годы все эти процессы развиваются как не так весело, потому что большая часть российского бизнеса, она, конечно, не вполне счастлива, не видно вот счастья на этих дорогостоящих лицах. Они не вполне счастливы тому, в каком направлении все развивается, связи с Западом разорваны, рынки потеряны, на внутреннем рынке черт что происходит, покупательная способность людей не увеличивается. Короче, неясно, как у нас заниматься промышленностью и предпринимательством. Кто-то, конечно, на войне зарабатывает, и мы про это как раз, про некоторые примеры таких энтузиастов как раз сейчас и поговорим. В этот раз, начался на этой неделе, в этом году, съезд РСПП начался с того, что Александр Шохин как раз исполнил гимн России. Я вот, честно сказать, не знаю, делал ли он так раньше, но это выглядело довольно комично, потому что у режиссера трансляции что-то пошло не так, поэтому Шохин сначала спел гимн нашей страны в одиночестве, а потом к нему присоединился весь остальной зал. Это все было бы, наверное, просто каким-то анекдотом, опять же, из жизни крупного российского бизнеса, если бы не события, которые последовали затем, потому что, конечно, главные мероприятия РСПП проходят в формате закрытой встречи с Путиным. Вот собирается диктатор, собираются самые богатые люди в России, и они о чем-то там говорят. То ли успокаивают друг друга, то ли обещают поддержку. Ну, в общем, на то она и закрытая встреча. На этой неделе произошло событие, которое, мне кажется, ну, оно показывает некоторую как бы черту символическую. Там есть две интерпретации, что именно произошло, но в любом случае это некоторая черта. Мне кажется, на наших глазах тот политический режим, который существует, он переходит в некоторое новое качество. Я бы так это охарактеризовал, то, что сейчас происходит. Путин решил продолжать вести войну, ведет ее дальше, при том, что фактически нету ни одной социальной группы, за исключением, может быть, там, силовиков и ближайшего окружения самого диктатора, которые были бы рады этой войне. И вот он теперь как бы через закрытую встречу с бизнесменами тоже продавливал ту же идею, и поскольку война стоит денег, и поскольку в бюджете наметились в этом году серьезные проблемы, которые, впрочем, сейчас, возможно, из-за войны в Иране цены на нефть вырастут, и, возможно, это все как-то так сгладится, об этом тоже сегодня поговорим. Короче, значит, я думаю, что это до некоторой степени сенсационная новость, потому что издание The Bell со ссылкой на участников встречи на этой самой закрытой встрече с бизнесменами заявил, что, во-первых, Российская Федерация продолжит воевать, в кавычках, до границ Донбасса, и это не сенсация, а вот новость такая довольно феерическая, якобы Путин предложил олигархам добровольно скинуться на войну, на так называемое СВО. Вот, понимаете, то, что начиналось, опять же, как очень краткосрочная трехдневная военная кампания, на пятом году становится поводом для таких псевдопатриотических поборов, мол, и вы, крупный бизнес, что вы там сидите, капиталы свои, значит, куда-то там положили, все на самом деле то, что вам принадлежит, на самом деле принадлежит диктатору и его силовикам. Если вы себя будете плохо вести, тут какая-то, мне кажется, угроза звучит в этой конструкции, если вот вы не будете отдавать деньги на войну, то мы с вами что-нибудь плохое сделаем. Ну, как бы это противоречит логике, очевидно, Союза промышленности и промышленников и предпринимателей. Не для того они занимаются бизнесом, чтобы финансировать войну. Кто хочет, это давно мог сделать, получив какие-нибудь там государственные подряды, еще на этом заработать. А здесь еще есть такая как бы добровольно-принудительная раздача. Я думаю, что это даже, знаете, такая... Мне показалось, что это важная штука еще потому, что когда начиналась война, да, прошел этот позорный Совет Безопасности, где мямлил Нарышкин, остальные говорили, что они всех зарежут, всех убьют. Это был такой способ связать высший госаппарат кровью и теми преступлениями, которые в ходе войны будут совершаться. То есть, мол, это как бы не личное решение Путина, это вот они все собрались и все поддакивали. Кого-то оттуда в итоге вырезали, Нарышкин был самый такой бессмысленный, а сейчас они, в общем, по сути, повторяют ту же самую процедуру, они повторяют с бизнесменами. Если ты хочешь делать бизнес в России, говорит тебе Путин, испачкайся. Испачкайся, да, не просто сократи объем своего, там, не знаю, капитала, а еще и просто стань тем, кто прямо финансирует эту войну напрямую, потому что ты большой патриот или потому что ты боишься этого режима, что он у тебя отнимет все деньги. Один из собеседников The Bell передал суть выступления Путина на этой встрече следующими словами. «Сказали, будем воевать». «Пойдем до границ Донбасса», — добавил другой. Якобы вся эта идея принадлежала Игорю Сечину, многолетнему такому компаньону Путина-младшему, да, который там за ним тоже в какой-то момент времени портфельчик таскал. Это у них какая-то такая история про то, что все друг за другом таскают портфельчики. Путин за Собчаком, Сечин за Путиным. Вот так они и делают замечательные карьеры. И, как опять же утверждает The Bell, сенатор Сулейман Керимов, которому недавно Wildberries достался, один из потенциально очень таких дорогостоящих российских проектов, активов, которому много чего еще другого принадлежит, он прям там же, не отходя от кассы, что называется, пообещал внести на нужды войны 100 миллиардов рублей, то есть более 1 миллиарда долларов. Вот такой большой патриот этот Сулейман Керимов. Здесь понятная идея, что как бы персонаж в лице Керимова, он получает уже бонусы от того, что в стране происходит, меньше конкуренции, больше возможности что-то хапнуть, потому что ты большой патриот, зайти в Кремль, получить вот тот же Wildberries, даже Кадырова немного подвинуть, хотя и выплатить ему огромную компенсацию за этот раздел этого бывшего семейного бизнеса Бакальчук. Ну и дальше, если так все пойдет, то вот эти, конечно, его расходы в 1 миллиард, они точно окупятся, потому что Керимов будет на хорошем счету и еще найдет способ, где еще можно заработать. Вообще это все такие, мне кажется, очень коррупционно-откатные отношения, как бы ты платишь государству, а потом находишь какой-нибудь подряд, который тебе это компенсирует, и, может быть, даже в большем объеме, потому что должен же кто-то, ну, не знаю, обувать, кормить и вообще всячески лелеять российскую армию, раз уж Путин собирается воевать. В Кремле подтвердили, что сама идея такая существует, об этом сказал Песков, мол, очень хорошая идея, действительно обсуждается, давайте заставим бизнес скидываться на войну. При этом Песков опровергает, что идея эта была выдвинута Сечиным. Песков опровергает, что это было предложение или там приказ Путина. Вообще, как бы, да, это как бы Песков это все подает как некую частную инициативу группы бизнесменов, которые вот из патриотических соображений решили так поступить. Ну и, видимо, речь идет, кроме Керимова, еще и про Олега Дерипаску, еще одного большого фаната войны, который, впрочем, в ней несколько раз публично колебался, но, видимо, понял уже окончательно, что он с этим режимом в одной лодке. Песков так сказал. Один из участников встречи считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег. Это было его семейное решение. Подавляющее большинство участников встречи начинали свой бизнес в 90-х годах, и в основном, конечно, это было так или иначе связано с государством. И поэтому сейчас просто многие считают своим долгом сделать такие взносы. А глава государства приветствовал такую инициативу. Ну, то есть тут вопрос интерпретации, да, люди, которые разговаривали с The Bell, они утверждают, что это была инициатива Путина, фактически добровольно-принудительная. Песков, как обычно, все опровергает, говорит, что это на самом деле кто-то просто предложил на встрече, а Путин поддакнул, и дальше даже делает оговорку, что это, мол, вообще как бы, ну, такой своего рода налог, что это, в общем, не совсем на войну, но, с другой стороны, с учетом объема трат, которые государство делает на войну, любые деньги частные, которые переданы государству в 26-м году, они все равно в значительной степени уйдут на войну. Вот мне кажется, знаете, я накануне говорил с Андреем Перцевым, политическим обозревателем «Медузы», интервью наше вышло на нашем канале, мы пытались с ним как бы понять, что-то все-таки неуловимо меняется в этом политическом режиме, потому что тот политический режим, который входил в войну, он, как обычно, как часто бывает, был таким, ну, как бы довоенным. Там были примерно понятные фигуры, понятные расклады, понятные интересы. И совершенно точно мы знаем за последние 4 года, что никто не рассчитывал на такую долгую, страшную, кровавую войну, как сейчас. Думаю, что многие среди вот членов Союза промышленников и предпринимателей хотели бы, чтобы беспилотники перестали летать с России, бы снимали санкции. Людей можно было бы снова нанимать на работу за разумные деньги, чтобы не конкурировать просто с оттоком людей в наемники. Ну и многие другие причины есть, почему бизнесу война, нормальному бизнесу, большей части бизнесу война совершенно невыгодна. Но как будто идет некое, понимаете, некое становление другого типа вообще политического режима. Главная особенность которого, повторю эту мысль, заключается в том, что совсем не ясно, в чьих интересах все это происходит. Для того, чтобы бизнесменам было легче принимать решение о том, насколько они большие патриоты, делиться деньгами с путинской военной машиной, происходят, ну, события, вполне убедительно подталкивающие делать, их делать именно такой выбор, чтобы все вот измазались этой историей. Еще в начале недели суд признал экстремистским объединением бизнесмена Александра Галицкого и компанию, которую он контролирует, «Алмаз Capital». Это все происходило в Тверском районном суде Москвы. Также у Галицкого изъяли имущество в доход государству на сумму 8 миллиардов рублей. Все это обосновывалось тем, что Галицкий якобы поддерживает украинскую армию. Сам бизнесмен это отрицает, он находится в России, он присутствовал на этом судебном заседании. И это история про то, что, ну, можно вот, используя родственников, например, представителей бизнесмена, можно фактически людей шантажировать и потом отбирать у них бизнес. Хотя, повторюсь, в случае с Галицким очень тяжело разобраться, какую роль Алия Галицкая и его бывшая жена сыграла во всем этом. Была ли она исключительно жертвой этих событий, в конечном итоге она погибла в следственном изоляторе, или там есть какая-то более сложная динамика, и действительно она пыталась еще дополнительно манипулировать своим мужем, делала это сознательно для того, чтобы вот как раз Путину подкидывать такие замечательные кейсы, когда непатриотические бизнесмены объявляются экстремистским объединением. Попутно ВЦИОМ, абсолютно сервильная государственная служба социологическая, которая обычно рисует такие цифры, ну, какие начальство хочет видеть, по каким-то причинам рапортует о том, что постепенно рейтинги доверия к Путину падают, и сейчас своего рода есть антирекорд здесь, потому что рейтинг доверия к Путину упал до минимума с начала войны с 22 года. Там работала очень простая связка: ты понимаешь, что происходит что-то страшное, ты заявляешь, что ты вне политики, и ты как бы говоришь: да, я доверяю Путину, потому что я не знаю, что происходит, чем все это кончится, оставьте меня в покое, пусть Путин там делает то, что он считает нужным, главное, вот меня не трогайте. Как бы феномен военного доверия к лидеру в достаточно аполитичной, разобщенной стране, где хотя и строили фашизм, но в итоге все-таки как-то не особенно построили именно с точки зрения массовой мобилизации людей на эту задачу. Феномен ровно вот такой. То есть это ровная история про то, что ты говоришь то, что власти хотят слышать, понимаешь, что говорить что-то противоположно рискованно. И вот по ВЦИОМу рейтинги Путина падают. Запрос на нормализацию, на мир совершенно очевидный. Конфигурация так называемых выборов Госдумы, которые состоятся через полгода, она уже понятна, там не будет просто ни партии, ни, видимо, просто отдельных кандидатов в округах, которые выступают бы за нормализацию, за мир, даже очень осторожно, несмотря на все попытки там создать партию «Рассвет», какие-то еще политические силы, может быть, самовыдвиженцы какие-то бы попытались начать кампанию, но это мало реалистично и в силу юридических заслонов, и в силу того, что на такую кампанию никто в России денег не даст, потому что те, кто дадут деньги на кампанию «За мир», они немедленно будут как раз в этой логике разорены. Партия «Яблоко», мы об этом много говорили в прошлом году, она разгромлена, и, по всей видимости, вот сейчас рейтинг партии «Яблоко» составляет 3-4%, они на честных выборах, скорее всего, прошли бы 5% барьер в результате нормальной предвыборной кампании, и это означает, что если была бы даже маленькая фракция людей, которые говорят, что они не хотят продолжения войны, это был бы довольно видимый разлом вообще вот в этом путинизме. Поэтому все нужно зачистить, денег нужно со всех собрать на войну, все потерпят. В чьих интересах, опять же, это происходит, совершенно неясно. Ну и на этом фоне еще обострились внутренние противоречия вроде бы с той категорией людей, которая как раз должна была как будто бы войну защищать и приветствовать. На этот раз в качестве пострадавших числится такой Z-блогер, я бы сказал, старой школы, еще с нулевых годов, когда еще слова Z-то не было, а только слово блогер появлялось, да, ну, как бы не было литеры Z в контексте вторжения в Украину. Роман Носиков, ему, он пришел на какой-то пропагандистский эфир в России, ему там, значит, ударили по лицу.
Андрей Аркадьевич.
Какие-то другие представители каких-то, значит, Z-блогеров, тоже больших патриотов. И попутно на Носикова еще Илья Ремесло, который неделю назад отъехал в сумасшедший дом, написал донос о том, что он занимается чем-то сугубо неблагонадежным и антиправительственным. Сам Носиков тоже на кого-то писал доносы. Вот этот пример, их на самом деле гораздо больше, да, там идет страшная грызня и дележка оставшейся поляны, тоже показывает, что какая-то трансформация, какое-то бурление внутри вот этого такого как бы искусственно уничтоженного, зачищенного политического поля происходит. Другая история, которая ярко показывает этот же сюжет, связана с тем, что происходит вокруг отмены митингов за свободный интернет. Появилось, мы говорили, движение «Алый лебедь», которое некоторые считали провокаторами, а другие считали, ну, скорее, такими романтически настроенными, мечтательными молодыми людьми, которые хотели, как знаете, люди, которые в российской политике долго не участвовали, они искренне считают, что у них в России есть права, что, не знаю, там суд может на их сторону встать, что можно создать общественное движение, вот партию зарегистрировать. Ну, то есть идея такая, что нас же никто не лишал конституции, гражданских прав, паспортов, никто не объявлял формально россиян крепостными, да, и в этой логике, конечно, можно создать новое общественное движение, наверняка там были провокаторы, в прошлый раз мы про это говорили. И вот ребята заявляли митинги в разных российских городах 29 марта. Несколько из них было согласовано. Последний из них, из тех, которые были согласованы, должен был пройти в городе Пенза. И там буквально за двое суток до начала этого митинга местные власти заявили о том, что никак не получится. Ровно на месте этого митинга, прям точка в точку, пройдет какой-то фестиваль катания на роликах. И, понимаете, это очень важный городской праздник. В последний момент они про него вспомнили. Ну и поэтому никого на этот митинг допускать нельзя, потому что протестующие за свободный интернет помешают, понимаете, скорость на роликах набирать, разгоняться и маневрировать. Вот такие приоритеты. Ну, как бы открытое издевательство, такое же, в принципе, чуть-чуть по-другому построенное по сравнению с тем издевательством, которое есть у властей, когда они говорят, что в стране по-прежнему свирепствует ковид, и на этих основаниях не дают людям собираться. Это интересно, да, вот у нас как бы чрезвычайное положение во время ковида не было объявлено, войны не было объявлено до сих пор, формально гражданские права, и в частности знаменитая 31-я статья Конституции о праве людей на свободу собрания, она продолжает действовать. На практике все время что-то мешает, понимаете, то роллеры, значит, эти вот люди на роликах едут, то ковид свирепствует, то еще какие-то беды. Короче говоря, никак нельзя митинговать людям за свободу интернета. И сообщается о том, что часть активистов, предположительно выступавших вот за проведение таких митингов, они получают административные аресты. Повторяется такая история, видимо, к сожалению, можно ожидать, что будут карусельные аресты, то есть человек будет выходить после своих суток, там, 15 суток ареста и вполне может получать новые сутки ареста, то есть участники «Алого лебедя», они или те, кто им там сочувствовал самим этим идеям, они попали во всякие вражеские списки. Человек, который вот мне очень понравился, я в прошлый раз про него говорил просто, ну, фанатически из-за имени, из-за совпадения, Степан Разин, большие молодцы его родители, что сына так назвали, да, вот в семье Разиных рождается мальчик, как же его еще назвать, кроме как Степан. Он, как сообщается, и некоторые другие активисты уже уехали из России. Короче, свободного интернета, по всей видимости, как-то не ожидается. Попытки людей заявить о том, что у них есть свои права, абсолютно полностью уничтожаются прямо накануне, ну, в процессе фактически предвыборной кампании, если бы она реальная была бы, это, конечно, был бы большой скандал за 6 месяцев накануне выборов в Государственную Думу. Тоже, мне кажется, этот сюжет про то, что происходит с интернетом в России, доказывает, что политический режим перешел в какую-то новую стадию. Это режим сам для себя, для своей войны и больше ни для кого. Раньше у нас разные провластные политологи рассуждали про путинское большинство, Так вот, мне кажется, что сейчас, если такое большинство и есть, это, то оно состоит из людей, которые просят оставить их в покое. Да, то есть какого-то активного большинства людей, которые действительно готовы сказать, да, страна развивается в правильном направлении, мне от этого хорошо, этих людей больше нет, а система начинает работать в режиме такого самосохранения. Ну и делает, конечно, много всяких глупостей и совершает много преступлений. Примерно после 19 марта этого года российская армия пытается возобновить наступление на украинские позиции на Донбассе. Строго в соответствии с этим лозунгом диктатора о том, что вот будем воевать, пойдем до границ Донбасса, идут попытки наступательных действий, в которых, по данным украинской стороны, начали гибнуть рекордное количество российских солдат каждый день. То есть при нынешней тактике ведения боя и при нынешней насыщенности вот этой киллзоны, да, которая доступна для беспилотников обеих сторон, пытаться штурмовать укрепленные позиции малыми группами, да, там без поддержки тяжелой техники, которая горит быстрее всего, это довольно самоубийственная история в прямом и в переносном смысле слова. И 1500 российских солдат российская армия может терять сейчас ежедневно. На этом фоне самые главные события, связанные с войной, разворачиваются вокруг российской нефтеиндустрии экспортной, которая связана с переработкой и выгрузкой нефти, нефтепродуктов в российских портах. Понятно, что в России есть дальневосточные порты, есть добыча нефти на Сахалине, но там сосредоточена меньшая часть разведанных запасов топлива и гораздо меньшие объемы проходят через эти порты. А вот что есть, основное это порты на Балтийском море, это Усть-Луга, крупнейший узел, и Приморск. И на этой неделе показаны, в общем, довольно такие страшные, я бы сказал, картины, просто с точки зрения, там, не знаю, экологии, последствий для людей, и какая-то это в очередной раз какая-то совершенно безумная, никому не нужная вещь, как последствия войны, когда эти порты на Балтийском море, они частично, по крайней мере, выгорают, беспилотники украинских атакуют, и происходит детонация. И вот со стороны Финского залива просто видно, как эти порты выгорают, какой там стоит дым, насколько его видно, наверное, на много километров. Информационное агентство Рейтер посчитало, что до 40% российского экспорта нефти сейчас парализовано. Очевидно, что российские власти будут отстраивать инфраструктуру, наращивать работу ПВО в этих регионах. И еще на Черном море, там, где тоже есть крупные хабы, связанные с отгрузкой нефти, на пресловутые эти танкеры, в частности, на танкеры теневого флота. Но в таких условиях, конечно, надеяться на там, стабильную экономическую какое-то развитие, создание устойчивых цепей поставок, вообще поддержание отрасли в нормальном состоянии довольно тяжело. Если украинские атаки будут достаточно эффективными, очевидно, что Трамп сейчас не может или не хочет запрещать Украине такие атаки, да, и, может быть, Украина и не спрашивает у нынешней администрации США разрешением, должна ли она такие атаки проводить. Трамп ведет войну в Иране, цены на нефть вот на момент записи нашего ролика составляют $110 за баррель, это как бы гораздо выше, чем за все последние годы. Возвращает нас в эпоху очень дорогой нефти. Неясно, насколько цены на нефть стабилизируются. Ну, понятно, что пока в Иране продолжается война, и пока пролив там блокирован, через который заметная часть мировой логистики торговой проходит, вряд ли стоит ожидать, что цены начнут снижаться, потому что у закупщиков, у продавцов, у них у всех ожидания о том, что может быть дефицит, и нужно запасаться, покупать нефтяные фьючерсы в том числе. Короче говоря, делать так, чтобы у тебя твоя экономика, твой транспорт и все то, что завязано на нефтяную отрасль, в конечном итоге работали стабильно, а это ведет к росту цен на нефть. Тем не менее, да, в краткосрочной перспективе вот эти события накладываются друг на друга. С одной стороны, высокие цены на нефть означают, что Российская Федерация может разойтись с серьезным бюджетным кризисом в этом году. Накануне был объявлен секвестр, сокращение так называемое называемых необязательных расходов на 10%, если они на него пойдут, и даже, может быть, они от него теперь откажутся, если цены на нефть будут стабильно высокими, то, конечно, можно будет снова говорить, как Путин, в кавычках, всех переиграл. Правда, тебе довольно тяжело переигрывать всех, когда у тебя экспорт парализован атаками с воздуха, и ты с этим на сегодняшний день ничего сделать не можешь. Ну, эксперты говорят, что вот порт Приморска — это крупнейший пункт экспорта нефти марки «Юралс», через, ну, собственно, самый распространенный, стандартизированный российской нефти. Через него может проходить до 1 миллиона баррелей в сутки. В прошлом году уже был момент, когда порт временно сократил объемы погрузки нефти, но сейчас, видимо, повреждения и проблемы у портов на Балтике российской становятся только больше. Да, вокруг этого развиваются еще всякие шпионские страсти, что украинские дроны залетают в воздушное пространство Евросоюза, стран Балтии. Пропаганда российская раскручивает идею о том, что якобы атаки ведутся через страны Балтии, прям непосредственно на российские порты, достоверных подтверждений этому нету. Ну и, в принципе, если на карту посмотреть, то все-таки есть разные варианты, как дальнобойные украинские дроны могут появляться в небе на далекой Балтике. Да? Тем не менее, понятно, что жители соседних стран, когда они слышат, что какие-то дроны появляются в их небе и там падают на их земле, понятно, что люди испытывают, ну, дополнительные, крайне негативные, неприятные эмоции. Американское издание Bloomberg сообщает, что на этом фоне доходы российского правительства, российского государства от экспорта нефти выросли вдвое, до с 135 миллионов до 270 миллионов долларов в день. И это рекордный уровень доходов, начиная с войны, начиная с 2022 года и с момента вторжения в Украину. Тогда и нефть была дешевле, и потом постепенно из-за потери целого ряда ключевых рынков, начиная с Евросоюза, с большинства стран Евросоюза, понятно, что власти получали меньше денег. Сейчас вот примерно такая есть аналитика. Если высокие цены продержатся хотя бы до июня, то бюджет будет сбалансирован так, как он принимался в прошлом году. А может быть и лучшего, может быть и с лучшими показателями. Никакого дополнительного дефицита не возникнет. К росту нефтяных цен добавляется снижение курса рубля, что тоже выгодно для экспортеров. Об этом рассуждает экономист Владислав Иноземцев в комментарии для издания The Insider, наших коллег. Доходов будет больше. Вряд ли это все, тем не менее, приведет к серьезному улучшению экономики. Налоги снижаться не будут, но при этом российский бюджет будет закроет свой дефицит, и от какого-то сценария вхождения в полноценный экономический кризис такие высокие цены на нефть могут Кремль в очередной раз спасти. Попутно российские власти не теряют идеи о том, как можно пополнить бюджет. Наверное, самая выдающаяся идея на этой неделе связана с тем, что МВД предложило продавать личные данные россиян, которые хранятся в специализированных базах, по запросу бизнеса, компаний и других организаций за деньги, примерно недорого, примерно за 50 рублей, можно будет купить небольшое цифровое досье на конкретного российского гражданина. С точки зрения МВД обосновывается это все тем, что таким образом можно будет пополнять бюджет. Ну и, по сути, они легализуют тем самым знаменитый российский бизнес по пробиву данных, когда любую информацию, которая накоплена на человека в государственных, иногда и в частных структурах, можно купить в Даркнете, а иногда и просто в ботах в Телеграме. Представьте себе, какая замечательная вещь, просто буквально, ну, по сути, торговля людьми, как бы, да, ну, вот не конкретно человек там отправляют куда-то, значит, в качестве невольника, а всего лишь его личные данные по запросу какой-то третьей организации, очевидно, без спроса человека, передают в распоряжение этой организации. Коллекторы должны быть рады, рекрутеры, всякие, значит, детективные агентства. Ну и можно, наверное, себе представить много сценариев, как этими данными можно злоупотреблять. Я думаю, что основная причина, почему МВД идет на такие странные инициативы, помимо того, что денег очень хочется побольше, да, чтобы побольше платить зарплаты славным российским полицейским, которых не хватает, или там, не знаю, даже войне помочь. Еще основная причина в том, что российские силовики, по сути, ничего не могут сделать с тем, что рынок пробива существует. по-прежнему нелегально, да, он никакого налоги с него не платится, никакого дохода в бюджет нету, так давайте, по крайней мере, легализуем. Ну, может быть, они как-то будут регулировать, какие базы будут доступны в этом процессе, но, значит, вот очень увлекательная перспектива по торговле личными данными открывается. И еще одна инициатива про наполнение бюджета, она связана с тем, что Союз финансистов России, мне раньше эта организация как-то не попадалась, но ее инициативу он довольно всерьез обсуждает деловое издание РБК. То есть, наверное, Союз финансистов — это немножко не совсем одно и то же, что Союз меча и орала. Это как бы немножко разный уровень. По крайней мере, они способны какие-то документы писать. Так вот, идея Союза финансистов лежит примерно в той же плоскости. Они предлагают ввести новый налог. Вы удивитесь, да, новый налог, никогда такого не было. И вот опять... для владельцев трех и более квартир. Предполагается, что если у вас есть несколько жилых объектов, и вы, очевидно, не можете жить во них всех, то, скорее всего, вы сдаете какие-то квартиры, и с большой долей вероятности вы особо не платите налоги, особо не регистрируете ваши коммерческие отношения с человеком, который у вас эту квартиру снимает. И поскольку найти вот этот процесс передачи денег представляется довольно трудоемким, то талантливые ребята из Союза финансистов России, они предлагают обложить всех владельцев нескольких квартир как раз специальным налогом, видимо, по прогрессивной шкале. Чем дороже твоя квартира, тем несколько твоих квартир, тем больше ты будешь платить. Тоже идея здесь заключается в том, что, конечно, очень хочется денег в бюджет побольше, и идея пока в том, что совокупная кадастровая стоимость недвижимости превышает установленный порог, например, 100 миллионов рублей. Эксперты говорят, что в первую очередь, соответственно, дополнительные налоги, если это все будет реализовано, будут взиматься с владельцев дорогой и так называемой инвестиционной недвижимости. А для собственников массового жилья налоговая нагрузка существенно не изменится. Ну, как бы, мол, типа, там, поскольку порог будет высокий, то ничего страшного не случится. Но мы все это слышали, уже был отказ от плоской шкалы налогообложения в пользу такой умеренно совсем немного прогрессивной. Но потом это все в конечном итоге приходит, как в этом году пришло, повышением налогов для всех, например, налогом на добавленную стоимость. Вот за квартиры тоже все заплатят. А если вам не нравится платить больше налогов за ваши квартиры, то, в принципе, можно посмотреть на опыт оккупированных территорий Донецкой области, где у людей просто квартиры отбирают, потому что они, не знаю, российский паспорт вовремя не получили или просто неблагонадежные. Мы пару раз уже писали про квартирный вопрос в таком разрезе. Очень перспективная идея распространить практики с оккупированных территорий для властей перспективные, для людей не очень, на всю страну. Последняя неделя одна из главных тем внутри России – это, конечно, уничтожение скота в Сибири. Мы подробно говорили об этом в прошлый раз. За это время моя коллега Олеся Шмагун сделала публикацию, которую я анонсировал в прошлых ужасных новостях. И в целом логика происходящего оказывается достаточно простой, при этом довольно ужасной. В России фактически есть эпизоотия ящура. Это болезнь, мы упоминали в прошлый раз, которая ведет к тому, что животные гибнут, заражают других животных, и в конечном итоге это все угрожает вашему сельскому хозяйству. Да, вы можете просто остаться без животных, потому что заметная их часть попадет в этот процесс этой эпизоотии. Эпидемии тоже, наверное, можно говорить, но эпидемия обычно все-таки про человека, как правило, употребляется. Какие-то люди, видимо, на уровне Министерства сельского хозяйства, может быть, на уровне региональных профильных ведомств, они решили сделать такой хитрый ход. Если мы расскажем фермерам о том, что у ваших животных ящур, то они, возможно, нам все равно не поверят. А во-вторых, нам придется объявлять, возможно, чрезвычайную ситуацию, связанную с этим тяжелым заболеванием животных. А нам еще придется выплачивать огромные компенсации людям. И самое главное, что, например, Китай может закрыть импорт российского мяса и других сельскохозяйственных продуктов, что, конечно, ударит по интересам всяких уважаемых людей. Для того, чтобы это не произошло, давайте будем сделаем вид, что животные просто немножко чем-то болеют, документов людям никаких не дадим, компенсации полные не заплатим, чрезвычайное положение не объявим, и просто приедем и животных будем усыплять. Или, если усыпить не получится, убивать их еще каким-то более варварским образом, если вот, ну, что-то пойдет в нашем плане не так. Это история про предельное недоверие к людям, это история про ответное недоверие людей к такому начальству, это история про то, как, в принципе, дела делаются в путинской России, есть пандемия ковида, нету чрезвычайного положения, есть так называемое СВО, военное положение не объявлено, даже мобилизацию они умудрились провести в таких же условиях. Сейчас вот все повторяется на примере опасной болезни животных. Представители агрохолдингов говорят, что поскольку у них есть свои собственные ветеринарные службы, они в курсе этой ситуации, они принимают меры, они втихую уничтожают часть своего поголовья своего скота для того, чтобы, ну, минимизировать вред от происходящего. При этом, поскольку некоторые регионы в соответствии с международными правилами в России считаются чистыми от ящера, то там животные не вакцинировались, и, в принципе, ситуация может вот в результате вот этих всех неловких, странных и трагических для людей действий, она может выйти из-под контроля, и, в принципе, у нас будет болезнь животных в масштабах не только одного там региона или нескольких регионов вокруг Западной Сибири, но и гораздо, гораздо шире. Все это происходит от вранья, недоверия к людям, неумения с людьми разговаривать, в конечном итоге, я бы сказал, от отсутствия выборов, потому что чиновники прекрасно знают, что эти люди ничего им не сделают и никак не повлияют на их будущую карьеру. Наверное, самый сильный текст, который описывает происходящее в Новосибирской области, на этой неделе вышел у наших коллег из издания «Такие дела». Он называется «Мычание. Знак несогласия». И там рассказывается про то, как люди именно об этом говорят. Нам ничего не объясняют, нам не показывают никакие документы, к нам относятся по-скотски. Не только к нашим животным, но и к нам самим. Мы не понимаем, что происходит, и у нас отбирают единственное средство к существованию. Такие вещи, я думаю, неизбежно будут в этой системе, построенной исключительно вокруг войны и вождя, и все больше игнорирующие интересы других людей. Эти вещи будут воспроизводиться и масштабироваться в разных регионах и по разному поводу. Государственная Дума тоже не сидит без дела, как обычно, и на этой неделе они приняли в окончательном чтении закон, который вводит уголовную ответственность. Вы думали, что, может быть, вводит, не знаю, какао с зефиром? Нет, уголовную ответственность за, на этот раз, отрицание, цитирую, геноцида советского народа, ну, во время Второй мировой войны. Там теперь прописаны новые вещи, которые вот могут обидеть российское государство в статьях про осквернение воинских захоронений, реабилитации нацизма. Эти статьи предусматривают наказание в виде штрафов и лишения свободы вплоть до 10 лет. Закон принят достаточно стремительно, меньше месяца прошло с первого чтения. Как он будет применяться, никому не ясно, но мы знаем, что в России очень любят силовики охотиться за людьми, выискивать какие-то комментарии в социальных сетях, на которые можно натянуть вот такую замечательную статью. Историки, я думаю, тоже будут под ударом. Я думаю, что основная линия этой статьи будет связана с тем, что российские власти будут настаивать, что вот все беды нашего народа всегда были от внешних сил, от Германии, от завоевателей, от Гитлера, вот от чего-то такого чуждого нам. А при этом сами российские или там советские власти всегда были белыми, пушистыми и замечательными. И мне представляет, что условно, скажем, тексты Варлама Шаламова и в целом тезис о том, что геноцид советского народа шел с двух сторон. С одной стороны, от нацистов, их идеологии, их практики, а с другой стороны, от системы сталинских лагерей, репрессий, депортации и страха. Вот я думаю, что примерно такая фабула и будет основным источником наказание по этой статье. Уже есть статья как раз о реабилитации нацизма, примерно в том же ключе использующейся. Но отрицание геноцида советского народа будет даже более тяжкой статьей, поэтому можно будет больше невиновных людей привлечь за то, что они совершают разного рода мысли преступления. На этой неделе вообще много приговоров, в основном, к счастью, заочных, в том числе вынесенных в отношении моих коллег и друзей. Ксения Лученко, замечательная исследовательница Русской Православной Церкви, автор книги про новейшую историю РПЦ, которая называется «Благими намерениями». Я вспоминаю, как там группа коллег и друзей тоже Лученко придумывала, помогала ей придумать вместе с издателями это название, какие разные варианты перебирались. Эта книга получила в прошлом году, наверное, самую престижную премию для нонфикшн-книг на русском языке «Просветитель». Эту книгу хорошо читают, вам тоже могу рекомендовать. Вот сейчас у нас Ксения за то, что она посочувствовала, ее преступление заключалось в том, что она посочувствовала украинским детям, которые попали под ракетный обстрел во время удара по киевской больнице «Ахмат-Дед». Это у нас теперь тянет на 8 лет. Я вот чувствую себя несколько даже как бы аутсайдером. У меня всего 6 на сегодняшний день насчитано. Здесь просто реально уж 8 дают, ну, вообще ни за что. Валерия Ратникова, замечательная ведущая «Дождя», тоже получила свои 7 лет лишения свободы. Ну, мы с Валерией регулярно встречаемся в эфирах, и тоже она довольно иронически в своих социальных сетях рассказывает о том, что когда она мечтала стать журналисткой и оканчивала с отличием, с красным дипломом, Московский университет, то она как бы не знала, что это на самом деле мрачная дорога к государственной преступнице, которая совершает особо тяжкое преступление. И еще один очень примечательный, тоже заочный, к счастью, приговор, тоже для журналистки «Дождя», Валерии Кичигиной, вынесли приговор аж в 10 лет лишения свободы за два страшнейших эпизода ее фейков, так называемых, про российскую армию. С одной стороны, она репостнула сообщение Колизева про то, что в Буче российская армия творит страшные вещи. У нас довольно много приговоров про Бучу, и здесь все примерно предсказуемо и понятно, хотя 10 лет — это многовато даже по меркам этой статьи. Но с Кичигиной есть еще один очень любопытный момент. Мне кажется, на него надо обратить прям внимание, потому что второй эпизод ее так называемых фейков касался ее публикации про войну в Грузии в 2008 году, которую она тоже осудила. И российский следователь, и потом российский суд, который вот вынес приговор, признали, что вообще-то говорить плохо про события, про действия российской армии во время вторжения в Грузию в 2008 году тоже нельзя. И по совокупности этих двух эпизодов как раз Валерия получила аж 10 лет заочного приговора, что открывает перед властями, мне кажется, поистине блестящие перспективы, потому что можно, я не знаю, поскольку, ну, очевидно, что война в Грузии была до принятия всех законов о фейках, несложно догадаться, да, преступление, как бы правонарушение, то, что они считают этим преступлением, оно совершилось вот в течение последнего года в социальных сетях, и, в принципе, я думаю, можно теперь привлекать людей, например, за фейки про ситуацию с половцами и печенегами, почему нет? Ну, то есть можно отойти на 800 лет назад и тоже сказать, что там была российская, русская армия, что вот она с кем-то воевала. Если вы что-то неприятное пишете о том, как шли боевые действия, то вас можно привлечь. Уж про наполеоновские войны или про Крымскую войну 1853 года 100% можно это делать. Чеченские войны, войны в Афганистане, Вторая мировая война, Первая мировая война, русско-польская, Зимняя война. Короче, огромное количество работы для следователей, которые теперь могут, может, все это называть фейками. Это, надо сказать, вот даже по меркам, вот этот приговор в 10 лет, в том числе за эпизод про события в Грузии, он, в общем, даже для российского суда, мне кажется, довольно безумный. По поводу репрессий, довольно удивительная новость. Есть представительница Свердловского управления ФСБ по Свердловской области Елена Докучаева, которая на этой неделе рассказала о том, что, оказывается, ее ведомство проводит, я цитирую, социальные эксперименты.
Не так давно мы проводили социальный эксперимент, когда мы, как Федеральная служба безопасности, разместили сами объявления, подобные тем, которые размещают кураторы, с предложением легких денег. Людям предлагалось перейти в анонимный телеграм-бот и продолжить общение уже конкретно с информацией, что же необходимо делать.
Социальные эксперименты такие. В телеграме, в анонимном боте в телеграме была информация о том, что те люди, которым нужны легкие деньги, кто хочет заработать. Для них есть некая работа, связанная с совершением диверсий. Так называемый эксперимент проходил в конце ноября 2025 года. Сообщают источники, вот, связанные с этим ведомством. За неделю публикация набрала больше 28 тысяч просмотров. 176 человек начали диалог в боте. Часть из них дошла до предложения о диверсиях за деньги. За 3 часа мы нашли 10 потенциальных людей, готовых за деньги совершить любую работу, в том числе и диверсию, заявила Докучаева. Сведения о 10 пользователях, согласившихся на участиях, ну, отправились, видимо, на доследственную проверку, и, может быть, какие-то дела тоже уже возбуждены. Это довольно странная история, в том плане, что мы прекрасно знаем, что когда что ФСБ занимаются провокациями, что оно внедряет в сеть какие-то площадки, которые тебе там предлагают записаться в какие-нибудь добровольческие структуры неправильные, террористические организации поддержать, диверсиями заняться, еще что-нибудь в таком духе. Люди либо из корыстных побуждений, либо иногда, мне кажется, даже из каких-то романтических и из интересов борьбы против агрессивной войны, начинают вести такие разговоры, их приглашают в чаты, там находятся другие люди, часть из них или многие из них провокаторы. И в конечном итоге все это оборачивается прекрасной отчетностью ФСБшников и замечательным способом сажать людей, которые сами были спровоцированы спецслужбами. Но, кажется, никогда еще представители ФСБ не заявляли, что они такими провокациями занимаются, и не называли это социальными экспериментами. Это довольно необычное событие. Я даже не знаю до конца, как его интерпретировать. То ли они решили как бы напугать так еще дополнительно, что кругом агенты, кругом они. Но вообще-то это у нас вроде бы социальные эксперименты на людях-то, вообще эксперименты на людях вроде как запрещены, но вот докучаевые можно. Многим представителям российской власти репрессий все равно мало. Каждый день людей сажают, каждый день выносятся заочные приговоры, кого-то штрафуют, кто-то вынужден уезжать из страны. Все равно им мало, надо больше. Поэтому Юрий Жданов, у него должность генерал-лейтенант МВД, в интервью самой официозной российской газете начинает фантазировать о том, что современные технологии передовые должны прийти на службе слежки, цензуре и профайлингу людей в интернете. Цитирую. «В России необходимо установить контроль за социальными сетями с помощью искусственного интеллекта, чтобы оперативно выявлять радикальный экстремистский контент, а также призывы к осуществлению деструктивной деятельности», заявил тот самый генерал-лейтенант Жданов. «В этом вопросе надо ориентироваться на Китай, считает Жданов, где искусственный интеллект не только удаляет запрещенный контент из соцсетей, но и требует от платформ сообщить о нарушителях в правоохранительные органы». Ну, мы знаем, как это работает, да, вот вы можете открыть китайский какой-нибудь чат-бот, DeepSeek, самый известный из них, и попробовать с ним поговорить о статусе Тайваня, Тибета и событиях 1989 года в Пекине. И вам, конечно, чат-бот предложит поговорить о чем-то другом. Ну, впрочем, российские версии таких платформ, они тоже делают примерно то же самое по многим другим вопросам. Вот. Но Жданов, видите, он хочет, чтобы нас всех при помощи искусственного интеллекта пересчитали, контролировали. Мне, конечно, особенно здесь нравится формулировка, что нужно бороться с призывами к деструктивной деятельности, потому что, ну, как бы конструктивная деятельность, она какая? Воровать, врать, убивать, продолжать воевать и делать вид, что ты не самозванец и не захватил власть. Вот это конструктив, военно-патриотическое воспитание молодежи в рамках движения «Юнармия» и движения «Первых» прилагается. Значит, а все остальное, я так понимаю, все то, что не вписывается в эту парадигму прекрасного российского патриотического проекта, это все деструктивная деятельность. Вот «Новая газета Европы» — типичная деструктивная деятельность. Писать тексты без цензуры — деструктивная деятельность. Не упоминать все эти бессмысленные списки, значит, организаций запрещенных, не именовать людей иноагентами, в общем, не делать просто отвратительные вещи, которым приходится выполнять, когда ты находишься внутри российского законодательства, тебя могут посадить. Все это деструктивная деятельность. Вообще, мне кажется, понятие деструктивной деятельности — это просто там книги читать. Ну, вообще, практически любое человеческое действие — это деструктивная деятельность. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что последнего деструктивного вы сделали в своей жизни. Ну, хотя бы вы этот ролик смотрите, это уже деструктивно, поэтому можно не скрывать, можно как бы рассказать еще о нескольких ваших деструктивных грехах. Тут надо сказать, да, что если вот комментарии в YouTube, они на сегодняшний день остаются безопасными при двух условиях. Если вас невозможно по имени или по другим косвенным признакам в вашем аккаунте на YouTube публичном вычислить, то есть невозможно составить какой-то портрет, что это вы. То есть если у вас к этому аккаунту привязан какой-нибудь канал, где вы выступаете открыто своим лицом, то вас, конечно, вычислят при необходимости и будут всячески наказывать. А вторая история про то, что как российские власти могут узнать, кто именно пишет комментарии на Ютубе, ну, это просто телефон отобрать и посмотреть, что у вас в телефоне. Но здесь как бы обратная ситуация. Это не вычисление автора комментария, а скорее интерес к человеку, который случайный или преднамеренный, который потом конвертируется в то, что в его социальных сетях, в Ютубе найдут что-то, что-то антиправительственное. Если вас зовут там, не знаю, XXX Пупкин, и как бы никаких сведений о вас нету, на мой взгляд, сейчас российским властям довольно тяжело докопаться без доступа к вашему телефону, кто скрывается за этим псевдонимом на калифорнийском сервере славной компании YouTube. Вот, по крайней мере, прецедентов таких без отъема телефонов тоже не было. Поэтому можете написать что-нибудь про деструктивную деятельность, соблюдая осторожность. Ну, чтобы деструктивная деятельность продолжалась. Интересно еще обоснование у Жданова. Он там что-то рассуждает, что угрозы распространения радикального антироссийского контента появились. Я так понимаю, что вот радикальный антироссийский контент, это, например, типа «Остановите войну». Ну, радикальный, антироссийский, в их понимании, антироссийский. А мне кажется, что это нормальный и даже, в общем, если вынести за скобки наши обстоятельства, абсолютно пророссийский контент, вообще прочеловеческий. В России же люди живут, следовательно, заботиться о счастье этих людей и заниматься пророссийским контентом. Если вот, опять же, как мы сумеем когда-нибудь эту агрессивную войну прекратить, остановить. Еще один аргумент у Жданова, очень трогательный. Искусственный интеллект на службе ментов является актуальной потребностью в условиях существующего кадрового голода в правоохранительных органах. Не очень понятно, если у нас страна патриотов, почему все не записываются в полицию ловить создателей радикального контента. Как-то нелогично получается. Казалось бы, такое прибыльное, хлебное и ответственное место, но нет. Многие предпочитают создавать радикальный контент вместо того, чтобы бороться с нами. Непонятно. Министерство цифрового развития, которое, мне кажется, пора, конечно, переименовывать в, не знаю, Министерство цифрового отсутствия, ну, деградации как бы слишком очевидно. В общем, то профильное ведомство, которое вроде бы должно было заниматься цифровизацией, занималось, и в итоге мы пришли к идее о том, что вся цифровизация у нас будет в белых списках, все остальное будет запрещено. И это будет, конечно, такая как бы довольно аналоговая, я бы сказал, ламповая цифровизация. Вот, может быть, Минцифры можно переименовать, например, в аналоговое министерство. Это было бы красиво. Ну, правда, цензура тоже цифровая, но в итоге как бы понятно, что многие вещи просто в цифровой мир вообще не попадают в результате такой цензуры. Так вот, Минцифра на этой неделе анонсировала, что они в течение следующих 4 лет собираются докупить еще оборудование для блокировок интернета, потому что трафика у нас все-таки в интернете много. Вы там какие-то гоняете какие-то циферки через ваши стриминговые сервисы, еще через что-то, неизвестно чем занимаетесь, видите, а вот очень деятельным людям из Министерства цифрового развития им приходится оборудование закупать. Они собираются вложить еще дополнительно 15 миллиардов рублей. Общая сумма закупок оборудования для блокировок до 2030 года составит 84 миллиарда рублей. Это нужно все для того, чтобы увеличить мощность вот этих устройств по фильтрации трафика, ТСПУ, через 4 года почти до... Я, кстати, не знаю, как это читать, потому что здесь, в смысле, просто я забыл следующий порядок цифр, да, потому что здесь 954 терабит в секунду, и я хотел сказать один, как бы со следующим шагом, и даже не могу сообразить, гекзабит, что ли, получается? Один гекзабит им нужен, чтобы всячески все отфильтровать. Ну, в общем, они хотят в режиме реального времени, секунду за секундой, минуту за минутой, абсолютно контролировать весь российский трафик. Им, бедолагам, мощностей не хватает. Вот, ей-богу, лучше бы в видеоигры играли, чем такой ерундой занимались. Ну и попутно есть слухи, собственно, власти опровергают, это Роскомнадзор опровергает, что, в общем, у цензоров не хватает мощности, чтобы заблокировать прямо все. Ну и здесь такое странное опровержение есть, потому что если бы они могли бы все заблокировать, зачем им тогда наращивать пропускную способность в 2.5 раза за 4 года? Наверное, действительно трудновато им приходится вот этим нашим мальчикам в ТСПУсиках. Вот, они как бы сидят, фильтруют, но очень устают, и те, кто на поставках этого оборудования из числа родственников силовиков зарабатывает, тоже они все очень устают. В общем, остается только посочувствовать этим людям, которые добровольно ввязались в то, чтобы лишить своих соотечественников информации и никак не справляются вот до конца, быстро и сразу, не выполняют задач, поставленных высшим руководством страны. Позор этим ТСПУшечкам. Вот, гадость какая-то. Структура интернета в России выстраивалась в течение нескольких десятилетий. Она по-прежнему остается достаточно децентрализованной. В ней много точек выхода в глобальную сеть по всей стране в разных направлениях. В ней много центров обмена данными. Там самый крупный из них в Москве находится, но помимо московского центра обмена данными, такого крупнейшего узла для обмена трафиком, есть еще и другие. И в частности, все еще сохранились маленькие, такие гордые, честные провайдеры, которые, конечно, в гробу видели всю, весь этот чебурнет, весь этот суверенный интернет. Они вынуждены подчиняться распоряжениям силовиков и Роскомнадзора, но при этом, по всей видимости, есть вот зафиксированы на уровне административных штрафов в российских судах зарегистрированы случаи, ну, либо халатности, либо саботажа. Тут уж как бы непонятно, не будем, не будем подозревать маленького провайдера из Петербурга в данном случае, что он на самом деле, что это какие-то там, не знаю, антиправительственные борцы. Ну, может, у них просто оборудование плохо было настроено. Понимаете, бывает же такое дело. Вот, вот есть маленький провайдер в Петербурге под названием ООО «Тинка». Соответственно, их оштрафовали на 250 тысяч рублей по статье административного кодекса за нарушение требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам, ТСПУ те самые. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мировой суд назначил относительно небольшой штраф, потому что мог 500 000 влепить. Вот теперь практически. Протокол на провайдера Тинка составлен на основе материалов Центра мониторинга Роскомнадзора, который обнаружил, что провайдер предоставлял клиентам доступ к YouTube в обход оборудования, которое используется для фильтрации и ограничения трафика. Тут интересный момент, потому что, насколько я понимаю, YouTube до сих пор в России официально не заблокирован, не объявлен, там, не знаю, какой-то экстремистской площадкой, а всего лишь замедлен. И вот от провайдеров требуют вести трафик через ТСПУ, которые как бы без какой-то юридической причины блокируют сервис, который больше всего нужен людям. У провайдера что-то вот опять же с настройками странное произошло, и трафик пошел напрямую, и люди счастливо смотрели YouTube, а потом их за это оштрафовали, потому что они отказались фильтровать трафик, ну, не отказались, а не смогли отфильтровать трафик по неизвестным юридическим основаниям. Ну что, если вы вдруг живете в Санкт-Петербурге и знаете, как подключиться к маленькому провайдеру, название организации ООО «Тинко» или «Тинко», «О» на конце, то подключайтесь, конечно, надо поддержать ребят. Вообще все те, кто не бежит впереди паровоза и, как говорили в «Новой газете» в давние времена, не падает перед до выстрела, то есть когда ты как бы еще, тебя еще не убивают, а ты уже упал от страха, от ожидания того, что случится дальше. Вот до выстрела не падай, и провайдер тоже в этом смысле слова, мне кажется, показал, что он вот у него как бы в этом смысле слова есть какие-то ценности, здравый смысл. Еще одна великолепная история. Вот мне кажется, такие вещи меня, когда я их вижу там день за днем, неделя за неделей, когда мы с вами их обсуждаем, мне часто начинает казаться, что это не может продолжаться очень долго, потому что как будто бы, да, вот идея, ну, всякого рода безумия и шизы просто откровенной, что в какой-то момент времени просто креатив зайдет в тупик. Ну, как бы все безумные ограничения в России уже примут, а новых не придумают, и все такие спросят: ой, а зачем же нам наши власти нужны? Ведь если они не придумывают безумных ограничений и запретов, то какой вообще в них смысл? Чем они занимаются с утра до вечера? Зачем они ездят на своих там черных автомобилях? Вот такая инициатива. Ко второму чтению уже готовится законопроект. Вообще я слово «законопроект» читаю, как бы какой-то такой, ну, знаете, таким мордором каким-то, в смысле, вот «Властелина колец» тянет, да, таким холодом, назгулы какие-то там, да, или вот эти еще дементоры из «Гарри Поттера». Вот я думаю, что если снимать русский хоррор, то его название будет «Законопроект 1», «Законопроект 2» и так дальше, вот вплоть до там, ну вот как в «Крике» или в «Пиле». Ничего более страшного, чем «Законопроект» на родине просто не существует. Так вот, ко второму чтению готовится законопроект под названием «Антифрод 2.0». Ну, как бы это какое-то неофициальное название, для краткости нам длинное название есть. От банков будут требовать подтверждать, в кавычках, значимые финансовые операции клиентов через что? Вот догадайтесь, пожалуйста. Ну, какие варианты? Глубинная почта, телеграф, почтовое бумажное письмо с отпечатком пальца, сканированием сетчатки глаза, телефонный звонок мошенникам. Нет, Правильно, все значимые финансовые операции для борьбы с мошенничеством нужно будет подключать через национальный мессенджер МАКС, он же МАХ. И мне в прошлый раз уже поправляли, что надо говорить МАХ, но реально ребята просто даже не разобрались, как правильно его писать, чтобы его можно было прочитать однозначным способом. Можно только догадаться, что он МАХ, потому что мы большие патриоты, не используем X латинский, а используем кириллические символы, тогда это Х. Банкиры начинают сразу выйти, говорить, что идея юридически избыточная и необоснованно затратная. Многомиллиардные ежегодные дополнительные расходы, выстраивание всей этой инфраструктуры подтверждения платежей через МАКС. Кроме того, при навязывании подтверждением через СМС и МАКС полностью, цитирую, опять же, игнорируются иные доступные варианты подтверждения, способные обеспечить более высокий уровень защиты. Ну, например, через банковское приложение, которое специализировано для этих вещей и разработано, как бы, собственно, да, и там уж банк отвечает перед клиентом, насколько у него хорошая защита, насколько это приложение корректно работает. Здесь просто все эти коды подтверждения будут отдаваться неизвестно кому, какой-то компании ВК Групп, какому-то товарищу майору. Что такое значимые суммы, значимые финансовые транзакции, тоже не поясняется. Ну, наверное, это не 5 рублей, но вот, не знаю, 150 тысяч рублей – это значимая финансовая сумма. Ну, в принципе, это у кого-то это как раз зарплата. Очевидно, что это значимая финансовая операция. А вот у нас есть еще одна маразматическая идея, как всех заставить пользоваться МАКСом, потому что получается, что вы не сможете делать денежные переводы, если вы национальный-то мессенджер наш не установите. Такое вот горе. Будете сидеть без переводов, а начальство будет над вами издеваться и радоваться. Смешная по этому поводу, вот по поводу отключения интернетов. Там в Москве частично вроде бы в центре Москвы интернет включали, потом опять были какие-то перебои, но сейчас вроде как работает. И, к счастью, да, любой small talk с жителем Москвы в последние дни перестал начинаться с жалоб на несколько абзацев о том, как этот житель Москвы, как он ищет Wi-Fi по кафе, как это унизительно, как люди страдают, как, в общем, разрушена какая-то привычная модель жизни. Вот, сейчас вроде бы что-то там такое работает. Но, тем не менее, независимая газета, которая издает такой Константин Ремчуков, я бы сказал, такой лис старой школы, и, конечно, которая не особо является независимой, такая старая шутка, новая газета не является новой, а независимая газета не является независимой. Понятно, что им разрешена некоторая такая фронда на уровне каких-то личных отношений Ремчукова с администрацией президента и с силовиками. Они писали в 22-м году, там были предупреждения о катастрофических последствиях вторжения в Украину, относительно мягко сформулированные от отставного военного аналитика. Вот. А сейчас они пишут о том, что, если так сократить, это небольшая редакционная заметка, не подписанная, нету конкретной фамилии, редакция независимой газеты вот сообщает, что если, короче, силовики дальше будут рулить интернетом, то Российская Федерация-то в прогресс не успеет, понимаете? Цифровизация-то не случится, экономика платформ, так называемая, не разовьется, робототехника у нас сдохнет, 5G-сетей не будет, это я от себя уже все добавляю, там примерно то же самое, но как бы перечисление такое, да, там, не знаю, как эти роботы-автомобили-то поедут по городам нашей страны, если интернета мобильного не будет. Ну и много всего другого еще в таком ключе, бизнес терпит убытки, все это правда, кстати, да, я уж не знаю, насколько ФСБшники собираются в платформенную экономику и в будущее устремляться, там даже такое слово «сталинщина» упоминается в этой статье «Независимые газеты», мол, вот если вот так вот у нас уже была сталинщина, когда там всякие личности с наганами рулили страной, ничего хорошего из этого не вышло. У меня возникает только вопрос, как бы, а кто сказал независимой газете, что все эти замечательные персонажи, которые сейчас управляют страной, что они хотят в будущее, что они хотят, не знаю, беспилотные автомобили, что они хотят новой экономики, что они хотят повышения производительности труда. Смотрите, у них рай, у них клондайк, у них нефть, цена на нефть снова выросла, можно отобрать бизнес у какого-нибудь бизнесмена, который плохо валялся без защиты, все поделить, всех ограбить и жить счастливо. Ну, то есть это просто, ну, такое, значит, какое-то, ну, фактически банда, да, такая, которая кочует по России. Есть известная понятие оседлого бандита, которое описывает в социальной теории происхождение государства. Мол, просто бандиты перестали делать набеги и учредили налоги. Вот. А у нас это все даже совершенно без стеснения. Какие вам роботы? Зачем? Это не надо вот этим тем людям, которые сейчас принимают решения про российский интернет. Наоборот, они не хотят ни в какое будущее. Они хотят вот в Северную Корею. И считают, что будут всегда на верхушке. Поэтому какая-то непонятная статья. Пытались они в либерализм, но я не понял, зачем и почему нужно кому-то прислушиваться. Кому вообще эта статья адресована? Путин прочитает, что наступает сталинщина, и роботов автомобилей не будет, и что, войну остановит? Вряд ли. Вообще, по поводу свободного интернета разгораются нешуточные страсти. Вот одна история скорее милая, хотя источником, которая его распространила, стала отнюдь не милая Екатерина Мизулина. На Урале школьники решили поддержать Телеграм и устроить бунт у дверей здания местного Роскомнадзора. Но случайно пришли, перепутали просто здание, перепутали организации и пришли вместо Роскомнадзора в Роскадастр. Свою акцию они сняли на видео, они стояли перед зданием Роскадастра и скандировали «Верните ТГ». Мизулина даже их начала как-то так жалеть и оправдывать, говорить, у нас все ведомства похожим образом называются. Я не удивлена, что ребята перепутали организации. Ну, я надеюсь, что этих подростков хотя бы не посадили. Но вообще как бы показательная история. Вот довели каких-то детей, которые в Роскадастр ходят с требованием спасти им Телеграм. Попутно еще одна драма вокруг мессенджеров. 22 марта жители многоэтажки в Москве обсуждали в домовом чате перебои в работе Телеграм. Интересно, кстати, в каком домовом чате, в WhatsApp или в Телеграме? Не верю, что, значит, что в Макс, как раз и фабула остальная тоже говорит. Мужчина по имени Николай предложил соседям перейти в Макс, но идею поддержали не все участники группы. В ответ его сосед Андрей, имя изменено, поинтересовался, стоит ли вместе с этим надеть на шею колокольчик. Николай предложил ему повесить и колечко в нос, и бирку в ухо. Между мужчинами завязался словесный конфликт. Андрей, по словам Николая, стал звонить мужчине с угрозами, после чего тот предложил подняться к нему. Интересно, было бы классно, если бы они это в Максе согласовывали, но, похоже, они как бы спорили о переходе Макса вот в Телеграме, например, как-то несовременно. Как рассказал адвокат Николая, который живет в этом доме, это кто, я не понял, кто адвокат живет в этом доме, неважно. Как рассказал адвокат Николая, вечером 22 марта мужчины встретились на лестничной клетке. Андрей, будучи пьяным, ударил мужчину по голове и животу и обматерил, говорит юрист. Ну, это хармс какой-то, да, то есть, типа, там, не знаю, там, Пакин танцевал вокруг Ракукина, Пакин неприятно кривлялся и выбрасывал вперед ноги и надувал живот. В конечном итоге, там, вот, значит, его оппонент как-то напал на Пакина, и все это по вопросу Макса происходит. Вообще, если серьезно говорить, то, конечно, что-то не весело, потому что нафиг людям этот Макс нужен? Вот какой-то нашелся там какой-то один персонаж, который всех соседей решил в Макс перевести, он нафиг никому не нужен. И, собственно, у них по этому поводу и конфликт случился. И сейчас даже есть вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело. То есть это вот, понимаете, это еще тут важный момент, что это как бы сторонник не переходить в Макс оказался таким, значит, ну, то есть он настолько не хочет переходить в Макс, что напился и напал на соседа. Ну, до чего вообще страну довели? Широко обсуждается на этой неделе в интернете история из интернета про то, как жительница Петербурга создала специально фиктивное объявление на Авито, чтобы ей могли писать тоже пользователи Авито, обсуждать как бы это объявление. А на самом деле это был их мессенджер. На самом деле жительница Петербурга обсуждала, как я понимаю, в том числе с мужем, чего там надо купить в магазине. Потому что, ну, все заблокировано, ничего не работает, Авито в белых списках, поскольку это очень важная, значит, какая-то история, по-моему, в белых же списках, да, ну, может быть, там, это же маркетплейс, по сути, такой, хотя и специфический. Соответственно, ты прям в Авито используешь это все как мессенджер. Решение абсолютно креативное, показывающее абсурд запрета мессенджеров в интернете и то, что людям не дает общаться так, как они привыкли. Объявление называлось «Строгий код для друзей». Она вот создала объявление с таким названием, видимо, «Строгого кота», раздавала, дарила, продавала, никакого кота не было, ничего она не делала, раздала ссылку на него своим знакомым на это объявление, И в какое-то время они могли через белые списки какое-то время общаться. В конечном итоге Авито удалило объявление, аккаунт девушки отправили на проверку. В пресс-службе сервиса заявили, что объявление «Строгий код для друзей» нарушило правила платформы, так как должно содержать предложение о продаже реального товара или услуги. Ну, в принципе, можно продать, не знаю, там, ручку, да, как бы, как на всех этих идиотских, как в идиотском меме, в идиотских практиках вокруг современных собеседованиях. Продай мне эту вот эту ручку, и мы с тобой пообщаемся через белые списки.
Продай мне эту ручку.
Ну, новость, видимо, в жанре больше хтони. Наши коллеги из издания «Верстка» пишут, что российским детсадовцам начали рассказывать о службе в беспилотных войсках. Можно прям детсадовцев забрасывать там куда-нибудь за ленточку, и пусть они с пропеллером куда-нибудь летят. В российских детсадах начались встречи с воспитанниками, да, вот на которых их вот таким образом агитируют, что беспилотная система — это очень важно и хорошо, и современно. С момента создания БПЛА войск в России такие встречи прошли как минимум в трех детских садах. Первый из них состоялась в конце ноября 2025 года в детсаду «Ласточка» в городе Родники Ивановской области. В группу пришел отец одного из воспитанников, служащих в войсках беспилотных систем. Он рассказал, что это за войска, зачем они нужны, а дети, это все официальное сообщение, с большим интересом задавали военному вопрос. Вот, слушайте, ну, вот как бы, я вот думаю, знаете, вот я читаю про детский сад «Ласточка» в беспилотных войсках, и думаю, вот, как бы, а где вот все-таки как бы граница какой-то вот мерзости, до которой здесь можно дойти? Ну, можно, например, не знаю, читать лекции эмбрионам как бы про беспилотные войска, или сперматозоидам, или яйцеклеткам. Или, не знаю, духом каким-нибудь, да, ну, то есть, но вот детей вот реально жалко, как бы, в отличие от всего перечисленного, просто сведения к абсурду, просто совершенно потерявшие, оскотинившиеся взрослые, которые этим занимаются, кто это допускает, это же еще до некоторой степени инициатива, как бы, директора детсада, потому что вряд ли есть такое распоряжение, это вот был какой-то отец, да, который приперся, сказал, я там служу, как бы, я сейчас расскажу, как все это устроено. Вот, и директор уже, видимо, настолько замученный человек разными распоряжениями, что для того, чтобы не было скандала и чтобы на нее не писали доносы, она согласует такую встречу. Я думаю, такая была история примерно. Воспитанники из группы «Семицветик», все как один одетые в современную форму военно-воздушных войск, приобретенную благодаря нашим родителям, прочитали очень трогательное стихотворение «Мой папа ушел на войну». Это другие детские сады тоже посетили «Ласточку», чтобы послушать участника войны из беспилотных систем. В декабре 2025 года в детский сад «Малышка» в Ессентуках пришел участник СВО объяснять, как работают беспилотники. Ну и трэш, слушайте. Вот мой аналитический вывод такой, ну и трэш. Таланкина можно вспомнить. Можно вспомнить, что в российских университетах квоты для утилизации студентов появились и тоже их отправки на войну. И этим всем занимаются люди, которые нам про мораль и нравственность рассказывают. Это не какой-нибудь деструктивный контент. Это вот беспилотник для детсадовца. Это патриотично, это по-нашему. Никита Михалков, легендарный, тоже не сидел без дела, не только гундел, но еще и встречался с Путиным. И гундел уже там. И он вышел с таким своевременным предложением, как одновременно, не побоюсь этого слова, креатор, лоббист и патриот. Ну, как бы, помните, да, старая присказка, стоит в России страшный зуд, три Михалкова по тебе ползут. Вот, один все еще ползет. Вот, значит, в чем идея была у Михалкова? Что надо вводить квоты для иностранных фильмов в России. То есть дополнительно искусственно ограничить кинопрокат в Российской Федерации и расстелить ковровую дорожку, по которому сам Михалков и его всякие приспешники могли бы, как это еще какое-то слово есть такое, вот к Михалкову бы хорошо подошло, не приспешники, а не клевреты. Вот напишите, пожалуйста, кто является вот таким как бы окружением Михалкова, он же такой барин, как бы, да, как известно. Вот у него какие-то тоже есть что-то это из каких-то диснеевских мультфильмов смешных, там все время кто-то боролся с какими-то приспешниками. Михалков просто решил пролоббировать больше денег для себя. Меньше западных фильмов, больше квот для них, больше отечественного кинопроизводства, больше попыток втюхать людям то, что они обычно не хотят смотреть. Большая часть российских фильмов, особенно кассы, не собирает, и заработать на этом довольно трудно. И Путин с этим согласился, да. Мне кажется, важна идеологическая составляющая, чисто финансовая, коммерческая, все важно. Путин поручил Министерству культуры принять компромиссный документ по квотированию иностранных фильмов. Здесь еще вот что интересно, кажется, в этой истории, что, по идее, ведь кинопроизводство, ну, это бизнес. Да? То есть, ну, идея в том, что люди снимают фильмы, чтобы заработать на этих фильмах деньги через стриминговые платформы или через кинотеатры. Ну, там в прошлом еще какие-то другие варианты были. Вот. А здесь выясняется, что, смотрите, что на самом деле это не бизнес, а это скорее сфера идеологической обработки, и поэтому фильмы должны быть все исключительно, в основном, наши отечественные, а тем самым интересы кинотеатров, владельцев сетей этих кинотеатров, дистрибьюторов, они умалены, потому что, ну, короче, вместо частной собственности и предпринимательства у нас есть большое патриотическое строение. Интересно, вот, ну, я знаю, что есть несколько бестселлеров там российского кино, там что-то «Чебурашка», по-моему, собрал в прокате, еще какие-то есть достижения, но вот за пределами там 5 позиций, которые более-менее всем известны, скажите, пожалуйста, на какой фильм вы российский в последний ходили? Я, кстати, видел за последние годы несколько неплохих российских драм, ну, в частности, например, фильм «Филателия», снятый, правда, рано умершей режиссеркой, которая, в общем, еще и пропагандой военной занималась. А вот в фильме «Филателия» никакой военной пропаганды нету. Очень трогательная, печальная история про жизнь людей в северном городе в России, в Портовом. Вот. Но вряд ли такой фильм, как «Филателия», может набрать большие кассовые сборы. Это не «Аватар», понятное дело, да, и там, или там что там у нас сейчас очень активно смотрят. Как-то мне кажется, что мы немножко сами себя, вот эти ребята, которые вводят квоты, они ради того, чтобы закосплеить 70-е годы, в которых они так молодо и хорошо себя чувствовали, они, конечно, превращают, ну, Россию в такую как бы сельскую местность, просто отрезают ее от мировой культуры, и давайте все квотировать, эти стриминговые сервисы запретим, еще разоблачим везде пропаганду ЛГБТ, даже там, где ее нет. Есть серьезная афтерпати, кстати, с нашим любимым фильмом «Господин Никто против Путина». Мы уж его и обсуждали, и реакцию на него обсуждали. Я даже хотел на этой неделе пропустить. И с Таланкиным сделали интервью. Думал, что все уже, ну как бы надо взять паузу, но нет. Российское государство не успокаивается. И только за последнюю, за прошедшую неделю есть целых 2 репрессии против Павла Таланкина. И вообще против фильма. Потому что, во-первых, Челябинский суд запретил к демонстрации фильм Таланкина, его датско-американского сорежиссера, к показу в России. Мол, нам не нужны вот эти все фильмы про Челябинскую область, нашей Челябинской области, а то вы знаете, что вы там показываете? Вы показываете, как мы наших детей на войну упаковываем и учим их, что смерть и война — это главная ценность в жизни человека. Такое никому нельзя показывать. Вот если бы эти же кадры бы показали для Министерства просвещения, это были бы удачные кадры, это был бы патриотизм. А вот когда вы их вставили в этот свой омерзительный контекст с вот этой вот с Таланкиным, который все это не любит и на все это клевещет, это совсем другое, и всем стыдновато, плохо, мы такое смотреть не будем. Короче, это теперь запрещенка, и теперь я уверен, что вся Челябинская область, ну, кто-то там, кто ходит, шевелится и знает, как интернет еще включать, все посмотрят фильм. Прекрасная реклама. И как бы в продолжении этой ситуации уже вот в пятницу традиционно по пятницам Минюст объявил новый список иноагентов. И как вы думаете, кто у нас теперь иноагент? У нас иноагент Таланкин. Я когда брал у него интервью, за кадром спрашивал у Таланкина, назвали ли его уже, признали ли его каким-нибудь врагом народа. У него еще Оскара не было. Это было там за несколько дней как раз до церемонии на предыдущей неделе. Вот. И он так как бы, он такой немножко замученный был, потому что у него много было всяких разговоров, интервью. В это время там кинофестиваль еще параллельно шел тут у нас на местности. И он так сказал, что ну нет, пока никем не признали, ну вот посмотрим, что будет дальше. Смотрите, какой оживленный темп. Смотрите, какой неудачный фильм получился, что государство в течение одной недели запрещает его целым Челябинским судом. В течение 10 дней после «Оскара» это случилось. И в течение 2 недель после «Оскара», чуть больше времени прошло, Таланкин у нас иноагент. Ну, дальше сами знаете, что происходит с нашими Таланкинами. Наши Таланкины становятся вообще получают постепенно полный список вражеских всяких званий, дела всякие там, значит, вот статусы, списки. Ну, не знаю, тут, наверное, не надо говорить, что все это как-то заслужено, но просто Родина-то помнит, понимаете, Родина ценит. Теперь точно все посмотрят фильм, особенно после запрета судом. Так у нас всегда работало, вы тоже посмотрите. Еще одна новость культуры, которая вот тоже показывает, что, знаете, вот как бы маразм длится, каждый день маразм, когда-то они реально упрутся в стену из маразма, потому что не смогут придумать большего маразма. Путин поручил создать для России аналог Нобелевской премии по литературе. Он одобрил таким образом идею писателя и пропагандиста Прилепина об учреждении международной литературной премии, это, кстати, не только для россиян получается, которая должна стать альтернативой Нобелевской и пообещал дать соответствующее поручение МИДу. То есть Мария Захарова будет там читать, что она умеет читать, и выдавать Нобелевскую премию имени, ну, Захаровскую премию. Там всякие дальше какие-то не совсем корректные какие-то ассоциации, да, в общем, ну, такую пропагандистскую Нобелевскую премию. Вот, Прилепин выступал на заседании Совета по культуре при президенте, и заявил, что Нобелевская премия в последние десятилетия превратилась в политический инструмент. В качестве примера он привел антивоенное письмо, подписанное примерно 20 бывшими лауреатами премии после того, как Путин напал на Украину. По мнению пропагандистов, нужна альтернатива, чтобы у мировой культуры и литературы была разумная игра, и она должна представлять интересы мирового большинства. Во время этого заседания, там, слушая весь этот бред Прилепина, как он там изобретает там Зюзинскую Нобелевскую премию, как бы, да, там какой-то вот в каком-то очень таком ограниченном контексте.
Необходимо существование и создание новой мировой литературной иерархии, не только российской, но и, я это называю, премией, создание премии мирового большинства, которую мы в силах создать наряду с Китаем, Индией, упомянутой Латинской Америкой и Африкой.
Кто все эти люди, да, то есть это вот как вся эта спартакиада какая-то народов Советского Союза, типа лучшие из худших, мы привезем сюда всех трех наших дружественных писателей, они будут бороться друг с другом за премию, Мария Захарова будет их судить, МИД все это сделает. Ну, просто полная чушь. И там сидят какие-то, ну, люди, которые, знаете, ну, просто не сошли с ума, у которых там какие-то еще там какой-то интеллект остался, они тоже заседают в этом Совете по культуре. И, в частности, там вот, например, актер Евгений Миронов сидит и отличается очень характерной мимикой, когда он слушает слова Прилепина про альтернативную Нобелевскую премию. А Путину, кстати, зашло. Видите, он считает, что действительно мы дожили, хватит уже, постепенно время Нобелевской премии уходит. Будущее за Захаровской премией, за нашей. Вот мы станцуем и споем, и премия тоже будет наша. Ну, Захарова просто любит танцевать. Говорят, не только танцевать, но это я не знаю, я не участвовал. Да, вот будет у нас теперь премия имени Захара Прилепина. Напишите, пожалуйста, в комментарии, кому нужно дать первую премию Нобелевскую имени Захара. Совершенно чудовищная вещь еще вот к этому законопроекту «Антифрод 2.0». В пакете мер против мошенников появилась норма, которая запрещает получать звонки из-за рубежа на домашние телефоны для так называемых пожилых россиян. Причем, вот если я правильно помню, пожилыми считаются люди от 60 лет и старше. То есть, еще раз, смотрите, как бы есть государство, которое говорит, ребята, вот у вас есть домашний телефон, вы им все еще пользуетесь, вам туда кто-то звонит, вы любите с этими людьми, но вы берете трубку. Да, там, я там 100 лет домашнего телефона не видел, и там, в моей жизни это никак не происходит. Но есть люди, которые пользуются. И вот мы будем считать, что с определенного возраста, там, 60, может быть, 65, да хоть 70, хоть 80 лет, мы будем запрещать людям получать международные звонки на их телефоны, потому что мы считаем, что мы имеем вправе ради борьбы с мошенниками, там, с украинскими диверсантами и прочими неприглядными элементами для них. Мы будем бороться за то, чтобы наше старшее поколение находилось за пределами всего этого. Украинская пресса очень точно все поняла. Она, мне кажется, корректно написала новость, что в России хотят пожилым жителям оккупированных территорий Украины отрезать последний канал связи, который им доступен часто, то есть звонки на их домашний телефон от тех родных и близких, которые находятся в Украине или где-то в третьих странах. Потому что оккупированные территории тоже будут считаться Российской Федерацией с точки зрения российских властей. Они там, вот этот, если закон будут выполнять, они все эти звонки отключат и будут собой очень довольны. Все это ради понимаете, заботы о старших. Да, об этом пишет Forbes. Есть какие-то люди, которые вот объясняют, что мошенники... То есть, ну, не очень ясно, откуда это взялось, потому что вообще мошенники довольно редко стационарные телефоны используют и сейчас. При этом ограничение не коснется звонков из Беларуси, там только хорошие мошенники, видимо, оттуда можно звонить. Короче говоря, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот как вы думаете, как вообще рождаются вот такие идеи, да, там, руководствуясь какой-то, значит, защитой каких-то интересов, просто людям принудительно, без от того, чтобы оставить выбор, прям в законопроект вписывают такое правило: дожил ты до определенного возраста, значит, точно будешь жертвой мошенника, мы тебе телефонные звонки отключим, что ты, не дай бог, не оставался с кем-то на связи, кто может тебе позвонить из-за рубежа. Что-то какой-то даже прям Советский Союз напоминает, наверное, тогда тоже в позднем Советском Союзе было, наверное, не очень просто и не очень безопасно звонить родственникам в Советский Союз, как в разных песнях сообщалось по этому поводу там, да, но вот в последние десятилетия что-то такого не было. Новости журналистики, так сказать. В Чите, в Забайкале, есть газета «Вечерка», которая такой как бы боевой Z-листок за президента, за, значит, войну, за пацанов, короче говоря, вот за все эти, за весь этот комплекс гаражно-мужицких ценностей. В январском выпуске «Вечерки» вышла редакторская колонка о том, зачем США нужна Венесуэла, зачем Трамп похитил Мадуро. Ее автор заявил, что Вашингтон таким образом подает пример России, как вести себя со своими соседями. Призвал автор похищать неугодных глав государств и судить их в басманном суде. Вот прям ты сидишь в такой в Чите и думаешь, как бы хорошо было бы похитить кого-нибудь из глав соседнего государства и отправить их в басманный суд. Замечательно было бы, такая маниловщина зловещая. В одном из абзацев автор «Вечерки» поддержал высылку из России самых мерзких представителей олигархата, включая Михаила Ходорковского, и пожаловался, что высылка была даже слишком гуманной. Однако «Вечерка» забыла пометить Ходорковского как, в кавычках, иноагента, и за это Роскомнадзор составил на главреда Владимира Проницкого-Кантемира, какая красивая зетнутая фамилия, Проницкий-Кантемир, как бы зет-мыслитель. Вот, протокол. За то, что, значит, нельзя у нас писать про всяких врагов народа без упоминания их иноагентского статуса. Мужчина признал вину, адвокат попросил назначить его подзащитному минимальный штраф из-за наличия 3 детей, но суд этот довод проигнорировал и оштрафовал главреда Проницкого Кантемира на 5000 рублей. Почти что Хемингуэй и его самая грустная история. Грустнее только иноагент Сергей Марков, который в суд... о том, что он сам на себя не донес по поводу своего статуса, пришел в футболке с изображением Путина. Минздрав тем временем все ищет какие-то способы, как нам бы оздоровить нацию и срочно размножиться. На прошлой неделе мы говорили про рекомендации отправлять женщин к психологам, если они не хотят иметь детей. А на этой неделе стало известно о том, что Минздрав предложил отправлять мужчин, которые часто посещают бани и сауны, на спермограммы. То есть, ну, как бы нужно вот проверять, если ты там постоянно, у тебя какая-то высокая температура часто в организме есть, то не подохли ли все твои сперматозоиды? Может, уже как бы не годен ни к какой, почему-то хочется сказать, строевой службе, но имеется в виду репродуктивная служба. Очевидно, поскольку, ну, вот у нас люди десятилетиями парились в бане, и на спермограммы их никто не посылал, очевидно, что Минздрав очень обеспокоен, как бы найти здоровеньких россиян, которые срочно захотят размножиться и смогут это сделать в обозримом будущем, выполняя указания президента о том, что коэффициент рождаемости должен вырасти с официальных 1,66 до 1,9, что, впрочем, все равно не спасет никого, кто хотел бы увидеть какую-нибудь численность роста населения. Да, вот все на спермограмму. Ну, вот, мне кажется, такая добрая новость. Надеюсь, что никто не пострадал, там ни, ну, никто из описанных событий. Просто, мне кажется, каждый мечтал так сделать. Мужчина заехал прямо на коне в продуктовый магазин в Сочи. Здесь все прекрасно и, в принципе, не нуждается в комментариях. Видео должно быть красивое. Все это произошло в Красной Поляне вечером 22 марта. Просто можно открыть какой-нибудь национальный проект заезда на конях в продуктовые магазины. Специально подготовленные кони, специально подготовленные пандусы, специально подготовленные продавцы, овес в конечном итоге. И всем было бы хорошо и приятно. Зачем войну было начинать, я не понимаю. Надо ездить на конях в продуктовые магазины. Коллеги вот сообщают, что как бы коня все-таки жалко, что как бы он не совсем доволен. Ну, просто не знаю, может быть, и не надо так было делать. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Несколько российских депутатов дорвались до поездки в США и по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны, это та самая, которая получала секретные документы об убийстве Кеннеди от Нарышкина и вместе с Кириллом Дмитриевым, российским спецпосланником в США, готовилась рыть туннель под Беринговым проливом. В свободное время Анна Паулина Луна исследует вопросы, связанные с инопланетным разумом и тем, что спецслужбы скрывают про реальную жизнь инопланетян. Так вот, они встретились, у них, я надеюсь, все хорошо. Анна Паулина подарила депутатам Государственной Думы Российской Федерации носки с изображением Трампа. Ну, чтобы как бы каждый раз вот видеть вот на своей ноге, протягивая сначала левую ногу, потом правую, видеть это мужественное волевое лицо, вот этот вот ярко очерченный подбородок, красный галстук и понимать, что мир находится в надежных ногах, получается. Вице-спикер Борис Чернышов, один из бывших молодых соколов Владимира Жириновского, в ответ подарил открытку, подписанную участниками полета «Союз Аполлон», совместной советско-американской космической программы 70-х годов прошлого века, что вызвало, цитируют источники, у американцев восторг. Я думаю, что самое главное, когда ты едешь в такую поездку во время санкций, когда нет прямых авиасообщений, ты, конечно, можешь очень классно сходить на шоппинг. Я лично наблюдал, как люди, которые ездят за границу представлять интересы Российской Федерации, с 10 до 6 осуждают агрессивную политику НАТО на Востоке, а после 18 очень торопятся, смотрят на часы и бегут в магазины покупать запрещенку, санкционку и все то, что найти сложновато или слишком дорого в Москве. Поэтому я думаю, что вот они обменялись дарами с Анной Паулиной Луной, туннель строить не будут, просто пошли в Apple Store или в какой-то аутлет для того, чтобы купить сувениры и прочие приятные вещи. Вот сейчас, наверное, такие летят на этом рейсе с такими пакетиками. Так выглядит дипломатия в нашей стране. И моя любимая новость на этой неделе, очень коротко, мне просто фонетически нравится, как это звучит. Я бы, наверное, даже вот сделал бы какой-то специальный аналитический выпуск, посвященный только таким новостям, или даже этой новости, это великолепно. Русская православная церковь, официальный источник ее сообщает, что, цитирую, в Арзамасском районном благочинии состоялся епархиальный турнир по тактическому лазертегу. Называется он «Кубок Святой Отчизны». Вот это, я понимаю, как бы Владимир Сорокин и его повести и романы, воплощенные в нашу с вами повседневность. Коллеги мне говорят, что многие из вас смотрят это видео и не подписываются на наш канал. А мы бы хотели, чтобы мы как-то все, ну, как бы держались вместе, видели, что как бы нас много. Поэтому мы вас просим, если вы можете это сделать, подпишитесь, пожалуйста, на канал «Новой газеты Европа». У нас только важные видео. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии. До встречи в следующую субботу.